Всем привет! Меня зовут Настя, и это мой подкаст «Чача». Сегодняшний выпуск мы записываем с Наташей Сумкиной, винным экспертом, блогером и новоиспечённым WCT диплома, надеюсь. Наташа, привет!
Всем привет! Ну, на момент записи подкаста я еще не дипсет, но почти.
Да, именно поэтому мы сегодня решили с Наташей поговорить про обучение, как учиться вину и какие вообще есть способы. Но перед этим, Наташ, давай ты немножко расскажешь про свой опыт, как ты, возможно, пришла к вину, но больше сделай упор на том, как ты обучалась вину.
Окей. Ну, очевидно, выбор профессии, винной профессии был не первым для меня, потому что изначально я училась на переводчика, на лингвиста и занималась языками. Но в какой-то момент у меня произошло разочарование в профессии довольно быстро после окончания университета, и я стала думать, чем я хочу заниматься, и случайно попала в вино. Ну, просто меня эта тема всегда интересовала, плюс много что подчерпнула от друзей, и по совету друзей, которые работали в этой сфере, начала учиться в WCT, Wine & Spirit Education Trust. И это было мое первое образование винное. То есть я не училась в какой-то винной школе в России. Я сразу начала с британской системы образования, сетовской. И училась я в Лондоне. Система эта состоит из 4 уровней. То есть можно начать с первого, если ты совсем ничего не знаешь о вине. Можно сразу со второго, как я сделала. То есть пропустить первый, сразу начать со второго. И затем на третий уже требуется какое-то подтверждение твоих знаний, либо сертификат 2 уровня, либо какие-то сторонние еще образовательные программы. И потом самый сложный уровень — это 4-й. 4-й, либо уровень диплома, его еще называют, на который я, собственно, сейчас уже доучиваюсь. То есть я надеюсь, что все экзамены сданы у меня вот к моменту выхода этого эпизода, и я получу эту степень. Что еще я проходила? В России я проходила онлайн обучение по вину, поскольку, ну, в принципе, у меня уже был международный сертификат в СЭТ, и я выбрала его именно по этой причине, потому что он признан во всех странах практически, и не только в России, да, то есть и за рубежом, и в Европе, и, не знаю, в Азии, и вообще всему миру. Вот, поэтому я с него сразу и начала. Но при этом, поскольку я училась на английском языке, я абсолютно не знала терминологии на русском языке. Потому что все термины у меня были английские. Поэтому, чтобы выучить еще их и на русском языке, плюс разобраться в каких-то условиях, особенностях рынка российского, я еще прошла онлайн-обучение у российской образовательной программы. Вот такой у меня путь.
Я думаю, стоит тут рассказать, в какие сжатые сроки ты прошла вторую и третью ступень.
Ну да, в общем, это было в 2019 году, когда я решилась учиться на вторую ступень, но я решила просто посмотреть, зайдет, не зайдет, понравится мне, не понравится с вином. Но вино такая штука, которую попробуешь раз, и потом очень сложно от нее оторваться.
Подсесть
на иглу. И на бутылочку. В общем, в сентябре 2019 года я отучилась и сдала экзамен на 2 уровень, а уже в ноябре 2019 года я была в Бургундии и училась на 3 уровень. И по плану у меня было начать 4 уровень диплома в начале 2020 года, то есть в марте, я помню, до сих пор начинались эти занятия, в марте же у нас началась пандемия, ковид и карантин, поэтому никуда не поехала, осталась в Петербурге, но зато за это время успела поработать импорт-менеджером виноторговой компании, основала свой винный клуб дегустационный в Петербурге и начала этот подкаст.
Вот. Ну, этот или свой?
В смысле, не этот? Да, свой, конечно же, да. Я просто обычно, когда я записываю что-либо в микрофон, это значит, я записываю для своего подкаста. Да, ну тут немножко другая ситуация. Да-да-да, конечно, для твоего подкаста. Да. Основала я подкаст, который называется «Мне по бокалу». И веду его уже больше года.
Давай с тобой поговорим вообще про виды винного образования. Что есть, кроме WCT? Да, это международная программа обучения вину, признанная во всех странах, и ее можно проходить обучение в разных странах вообще по миру. Но что еще есть? Какие есть программы? Можно ли учиться вину, например, в университете? У многих такой вопрос тоже возникает.
Да, конечно, существует вообще огромное множество образовательных программ винных. Ну, во-первых, нужно начать с того, что в целом как бы можно и самостоятельно разобраться в вине, да. Огромное количество литературы существует, информация в свободном доступе в интернете. Например, ну, из англоязычных сайтов могу назвать, например, Wine Folly, которым я сама активно пользуюсь, и там прекрасная инфографика. Книга у них тоже есть, поэтому, ну, правда, очень много ресурсов, нужно просто, ну, не лениться открывать для себя винный мир. Вот. Хотела что-то спросить?
Я хотела дальше послушать про университетское образование.
Да. Ну, в общем, да, можно самостоятельно, но это будет долго, и нужно иметь определенную мотивацию к этому. И да, в университете тоже можно, конечно же, отучиться. И в российских, по-моему, Тимирязевка у нас в Москве, если я правильно помню, обучает этому.
Но сейчас достаточно много.
Да, достаточно много. И... Но тут как бы момент, что это больше направлено на сельское хозяйство и именно на производство вина. То есть обучают, насколько я понимаю, больше там именно виноделию. То есть обучают энологов там.
Даже не энологов, а в основном это технолог и винобродильных, винобродильных производств. То есть это даже не энологи. Энологов обучают точно за рубежом, там во Франции, да. Потому что энолог — это более обширное такое направление, то есть это не только про сам процесс виноделия, но это еще и про виноградарство, и про углубленные части изучения, то есть это, как мне кажется, энология — это все-таки уже такой более научный подход, а технолог винобродильных производств — это такое, что ты знаешь, практическое, да, это как бы по сути винодел, вот, но, наверное, отличаются, как мне кажется, все-таки эти образования немного. Но я не видела и не слышала в России, чтобы учили прямо на энолога.
Ну, я тоже, к сожалению, не обладаю такой информацией, нужно это более подробно изучить, но в целом, да, на технолога можно выучиться, это 100%. И после того, как люди оканчивают эти учебные заведения высшие, они в целом как бы могут работать на винодельне в качестве винодела или там виноградаря, например, да, и, собственно, так зарабатывать на хлеб и... проявляться, не знаю, свою творческую жилу раскрывать в виде виноделия. Но в целом, да, я думаю, что ты права, университетов за рубежом, которые посвящены именно виноделию и энологии, больше. Например, это и высшее учебное заведение в Бордо, в Дижоне, в Бургундии, и также, конечно, известный университет UC Davis, который находится в Калифорнии. Ну и вообще в целом в каждой винодельческой стране есть свои учебные заведения, которые именно нацелены на выпуск, на обучение именно виноделию и энологии.
Давай еще расскажем, мы с тобой очень часто обсуждаем разные курсы, особенно мы любим с тобой обсудить курсы разных винных блогеров, так сказать. Но есть еще и в России курсы крупные по типу Notary, Wine People, еще есть какие-то...
Да, их много, да, и Wine People, и Notary, это все правильно сказала, и Академия вина, например, и у большинства из них есть как офлайн-программы, так и онлайн-программы, которые они успешно реализуют, насколько я понимаю. Вот, в целом, мне кажется, ничего в них, ну, плохого нету, то есть каждый выбирает для себя то, что удобнее ему на данный момент. То есть, например, Энотри или Академия вина, они находятся в Москве и в Петербурге. Поэтому люди, которые хотят получить какое-то профессиональное образование и потом работать либо сомелье, либо, я не знаю, там, виноторговой компанией, вообще быть как-то связанными с вином, им, конечно, не очень удобно из других городов приезжать в Москву или в Петербург. Поэтому в 21 веке придумали онлайн-образование, в том числе винное образование тоже есть онлайн. И, насколько я понимаю, они тоже организуют дегустации, то есть либо на месте, там, не знаю, в конце курса приезжаешь, и там несколько дегустаций они для тебя организуют, либо даже я слышала, что многие высылают образцы для дегустации. Ну, в общем, разные есть варианты обучения, и, в общем, каждый может найти для себя что-то подходящее. Вот так. Ну, мне так видится. Хотя я сама, опять же, говорю, что я сама проходила российский онлайн курс, и в целом мне этого было достаточно. Но, опять же, у меня уже было образование, да, международное, и мне этого хватило. Может быть, кому-то покажется, что онлайн более узкий, что ли, формат обучения, поскольку там меньше дегустаций. Хотя, не знаю, опять же, кому что нужно.
Ну, а если говорить про международный наш любимый WCT, то ты уже сказала, что есть 4 уровня.
Да.
Первый можно не проходить, он очень базовый и примитивный. Ну, кому-то он, возможно, нужен, кто-то вообще ничего не знает о вине. Но вообще, если брать второй, третий и четвертый уровень, чем они вообще отличаются?
Ну, второй уровень, он тоже, как мне показалось, не очень сложный. То есть это, конечно же, не уровень новичка, но и не уровень, скажем так, какого-то профессионального сомелье, который работает в ресторане. То есть, насколько я знаю, со вторым уровнем уже можно работать, но по типу что-то официанта или бармена, вот. Такого плана.
Нормально, ты меня сейчас захитил.
Нет, это я имею в виду официально. Официально в Европе так считается. Я помню, когда я смотрела спецификацию и их как бы пояснение, чем эти уровни отличаются, у них было прописано, что со вторым уровнем, по крайней мере, в Европе, да, можно работать, вот, я не знаю, там, например, гидом на винодельнях или в ресторанах, да, в общепите, там, кто с алкоголем работает. Вот такого плана это было. А с третьим уровнем, конечно, там уже более глубокие знания, там больше идет более углубленное изучение регионов различных. То есть если на втором уровне там такое более обобщенное, что ли, да, то на третьем уровне чуть-чуть шире это дается информация. Вот. И в целом многие на третьем уровне останавливаются, потому что там, как мне кажется, вполне себе необходимый для любого профессионала объем информации дается. Вот. Но единственное, что если ты хочешь как бы повышать свою квалификацию и уходить еще больше вглубь и еще больше каких-то деталей изучать, то это, конечно, четвертый уровень. Но в целом, насколько я знаю, в России, да и в принципе за рубежом, многим хватает третьего уровня для того, чтобы успешно работать и развиваться в этой сфере.
А расскажи тогда, какие вообще возможности дает это образование?
ВСЭТ? Ну, в целом, ВСЭТ, он же такой, ну, монополист, можно сказать, на рынке винного образования. Конечно, у нас еще есть ассоциация международная сомелье, которая тоже предоставляет образование винное. Но, насколько я понимаю, это больше именно заточено на сомелье, то есть на тех людей, которые работают в ресторанах.
Еще есть американская школа, тоже международная, и у них тоже есть онлайн-обучение, и в целом они являются как аналогом ВСЭТа, только ВСЭТ — это британская система обучения, а у них, я честно не помню, из головы вылетело, как они называются, а у них как бы американская система обучения, и тоже многие ее проходят, потому что разные немножко подходы.
Поняла, да, я помню, ты про нее мне рассказывала, но до того, как ты мне про нее рассказала, я ни разу про нее не слышала. То есть я не отрицаю, что да, возможно так, что это более популярная в Америке, может быть, программа, не знаю. Но насколько вот мне известно, да, что ВСЭТ на данный момент одна из самых распространенных, одна из самых престижных образовательных программ, которую можно, в принципе, пройти практически по всему миру. В России тоже раньше можно было по определенных событиях. Сейчас, конечно, они приостановили, как они говорят, обучение в России.
Вот. Но какие же перспективы открывают обучение?
А, да, перспективы. Мы начали про перспективы. Ну, опять же, да, поскольку я говорю, что международная программа, то сертификат, в принципе, котируется во всех странах. То есть, куда бы ты ни приехал, куда бы ты ни переехал, показав вот этот сертификат или диплом об образовании в СЭТ, в принципе, тебя могут принять на работу без вопросов, потому что у тебя уже есть какой-то определенный уровень знаний и сертификат, который это подтверждает. Вот, в общем-то, это, наверное, основной бонус и плюс. И да, к этому еще всему хочу добавить, что, как ты правильно заметила, это британская система образования, и у британцев свой подход к подаче материала и свой подход к образованию. Он кому-то может подходить, кому-то может не подходить, но в целом британцы, они умеют преподавать, и, ну, недаром известные Кембриджский, Оксфордский университет. Ну, там можно, конечно, поспорить. Такой момент. Ну, могут быть разные мнения на этот счет. Но в целом, как бы, британцы, да, они известны тем, что у них хорошее качественное образование. Ну, и в целом, как бы, они вот эти свои какие-то системы, свой взгляд на обучение внедрили и в систему образования в СЭТ. Особенно это заметно, хочу сказать, на четвертом уровне. Не знаю, пока не буду раскрывать все секреты, потому что я хочу записать отдельный выпуск про ВСЭТ, именно про четвертый уровень, как это все у них организовано, и про все плюсы и минусы. Потому что, конечно же, как и в любом другом образовании, и плюсов, и минусов хватает.
Хорошо, а вот как ты думаешь, когда ты получишь свой ВСЭТ-диплом, какие двери перед тобой могут потенциально открыться? Mm-hmm.
Ну, я помню, мы записывали эпизод с Василием Расковым, и он мне, я не помню, это в эпизоде он мне говорил или уже после.
Да, он говорил.
Да. Говорил, да, что когда у тебя в твоем письме, в имейле есть приписка DeepSet в конце, тебе сразу другое отношение. Там и какие-то винодельни более охотно тебя принимают, и в целом на твои письма более охотно отвечают. Ну и в целом я пошла на DeepSet, потому что я хочу дальше продолжить свое обучение и я хочу получить этот титул, да, я хочу добиться его, получить титул Master of Wine. Вот у меня была такая цель, наверное, где-то вот с третьего уровня, как я начала учиться на третий уровень, я узнала про Master of Wine, я сразу поняла, что пойду я и на четвертый тоже уровень, и дальше на мастера вина. Вот, поэтому для меня это было важно. С третьим уровнем, конечно, на Master of Wine пойти учиться нельзя, если у тебя нету каких-то там еще других регалий. Но в целом основным требованием является именно наличие диплома.
Ну, а перспективы-то рабочие какие? Ты просто рассказываешь про обучение, про твои цели, но что тебе будет давать? Откроются ли перед твоим взором какие-то работодатели, не знаю, будут ли охотно тебя принимать? Кем ты предполагаешь, что mm-hmm. можешь работать, например? Mm-hmm. Да?
Ну, я не могу говорить, да, за других людей, но лично для меня всегда было интересно обучать других людей, поэтому я хочу работать в какой-нибудь винной школе, поскольку я живу в Бильбао, ну, я уже знаю, там у меня есть какие-то контакты, да, с этими винными школами, и даже с кулинарными школами, где я знаю точно, что с моим уровнем знаний и с моим вот этим дипломом меня возьмут туда преподавать. В принципе, я знаю, что уже и с третьим уровнем берут преподавателей винные школы. Если ты, например, обучаешь по программе ВСЭТ, да, то ты с третьим уровнем можешь второй, я так понимаю, преподавать. С четвертым уровнем ты можешь все преподавать. Mm-hmm. Плюс я также думала свои какие-то образовательные проекты начать. Мне также интересно, например, судействовать на каких-то, не знаю, винных конкурсах, ну, попробовать себя в этой стезе. И, опять же, с уровнем диплома это гораздо проще, нежели чем с третьим уровнем.
Как ты думаешь, можешь ли ты выступать где-то консультантом на винодельне?
Я к этому никогда не стремилась.
Потенциально.
Наверное, да. Я знаю, вот у нас многие ребята, кто преподает в школе в Лондоне, у них дипсет, и они работают, в том числе, да, они какие-то винодельни консультируют, либо у них даже свои винодельни есть. И в целом, как бы, простор для самореализации тут достаточно обширный, широкий. То есть с дипсетом, я знаю, люди работают и в виноторговле, и в образовательной сфере, и какие-то винописатели, журналисты. А, может быть, да, опять же, судьи, да, на каких-то винных конкурсах. Не знаю, маркетинг винный. В общем, очень много путей, по которым можно пойти, именно вот обладая этим дипломом.
Хорошо, то есть я правильно понимаю, что ты сторонник все-таки того, что обучение вину, ну то есть пройти какой-то курс или обучение, это действительно важно, и это образование очень сильно на тебя влияет как на эксперта. Но расскажи еще немножко поподробнее, как вот это вот все влияет именно на твое восприятие вина.
Угу. Да, я считаю, что в целом, если ты хочешь работать с вином профессионально, то тебе нужно какое-то доказательство своих знаний просто для того, чтобы работодателю было проще понять, на каком ты уровне находишься и как с тобой дальше взаимодействовать. И в целом, ну, я люблю учиться, и для меня подтверждение моих знаний, для меня, ну, вот эта корочка, она для меня важна. Но учусь я не ради корочки, а ради знаний. Но, тем не менее, как бы, я считаю, что какое-то подтверждение должно быть официальное. И второй вопрос, я забыла.
Второй вопрос был, как образование влияет на восприятие вина.
А, да. Тоже помню, что мы с Васей это обсуждали. И я поддерживаю точку зрения, что с одной стороны, да, тебя пытаются загнать в какие-то рамки, потому что вино — это чисто такая субъективная история, которую очень сложно оценивать объективно. И, конечно, в сет — это одна из попыток, ну, загнать вино в какие-то рамки, да, безусловно. Но в то же время нам же нужно как-то попытаться оценить это вино. Если каждый будет свою точку зрения личную, да, через свою призму какого-то восприятия оценивать вино, то мы не придем никогда никакому консенсусу и никакой общей точки зрения. Но для рынка, для продажи вина и в целом для того, чтобы, ну, как-то обмениваться информацией, которая примерно находится на одном уровне, чтобы нам просто друг друга понимать, какая-то система должна быть оценки. Да? И мне кажется, что, наверное, у Всета это получилось лучше всего на данный момент, и именно поэтому они стали такими популярными и международными, вообще признанными. И систему оценки вина в сет используют очень и очень многих предприятиях, компаниях, во многих других образовательных программах и в том числе даже на конкурсах. Поэтому, да, в общем, такая у меня точка зрения. Но хотя я, конечно же, понимаю, что вино субъективно, и у каждого из нас могут быть разные рецепторы, генетически так сложилось, либо какое-то восприятие вина у нас может быть разным, у нас просто опыт разный, дегустационный. Поэтому, да, это сложно, но что-то с этим надо делать, нельзя же просто так это все оставлять. Ну, мы бы просто друг друга не понимали бы.
А вот ты сейчас сказала хорошую вещь, дегустационный опыт. Получается, ну, безусловно, с тем, как ты учишься, как у тебя проходит твой образовательный процесс, у тебя нарастает дегустационный опыт.
Безусловно.
Насколько это меняет тебя как эксперта, давай так скажем, и получается, как ты уже начинаешь оценивать вино. Помнишь, мы с тобой разговаривали про то, что иногда бывают моменты, когда тебе кажется, что ты все знаешь, особенно когда ты только начинаешь.
Да.
И как
это
вот все меняется, что вообще происходит с тобой и с твоим вот этим взглядом?
Да, я помню, мы с тобой, да, это обсуждали, и вспоминаю себя, когда я отучилась на второй сет. Я думала, ну все, я знаю просто все, но мне больше ничего не надо знать. Ну ладно, там на третьем уровне, наверное, там что-то будет еще, что можно узнать про вино, но в целом-то я уже профи, да, и помню, как я рассказывала там друзьям про вино, они с меня там сидели, слушали с открытыми ртами, и, конечно, это тебе придает уверенности в своих каких-то знаниях, в своих каких-то навыках и умениях. Но потом, когда я пошла на третий сет и уже впоследствии на четвертый, я поняла, точнее, у меня как бы пришло осознание, что я знаю, что я ничего не знаю. В общем, чем больше ты углубляешься в эту всю винную, глубокую, бездонную бочку, тем больше у тебя понимание, что ты ни хрена не знаешь, и что тебе еще учиться и учиться, девочка, да. И я не знаю, мне кажется, что вино можно изучать всю жизнь, и никогда не закончится это. То есть тебе постоянно нужно будет что-то учить или что-то вспоминать, что-то повторять. Где-то в каком-то новом регионе начнут производить вино, и тебе тоже будет интересно про это узнать. Сейчас вино производят просто буквально в каждой стране по всему миру. Даже, не знаю, в Таиланде, например, или в Индии, в Мексике. И все это, конечно, безумно интересно, все это нужно узнать, попробовать. Главное, чтобы хватило времени и здоровья.
Да. Но твой дегустационный опыт сильно трансформировался?
Конечно, конечно, да-да-да. Вот опять же, да, вспоминаю второй уровень, мне казалось, ну я вообще тут любое вино сейчас угадаю вслепую. Оно, ну, я просто познала истину, и все в жизни мне понятно. На четвертом уровне мне кажется, что я не угадаю вслепую ни одно вино. И просто как это, горе от ума, да? Когда ты знаешь больше о вине, у тебя есть больше, скажем так, вариантов, куда пойти, да? Вот ты дегустируешь слепое вино, ты думаешь, ну, в принципе, это может быть и Италия, и Испания.
И вообще,
да-да-да-да-да-да-да. Плюс, ну, технологии винодельческие шагнули вперед, в принципе, как бы очень похожие вина можно делать как в Австралии, так, я не знаю, в Старом Свете в Европе. И, конечно, у нас сейчас как бы маятник качнулся в другую сторону, что мы от глобализации, да, и от такого стрижения под одну гребенку вин уходим в другую сторону, то есть за максимальную терруарность и за максимальную индивидуальность. Но все равно, в общем, когда дегустируешь вслепую, тут еще есть момент самовнушения, что ли, не знаю. То есть ты начинаешь закапываться в собственных мыслях, в собственных сомнениях и в собственных знаниях.
Расскажи историю, как ты пыталась понять, что это за вино на экзамене. Красное, да. По-моему, ты рассказывала.
Ну, да. Не, у меня было много таких случаев, когда ты пробуешь, и тебе кажется, что это одно. То есть ты думаешь, что... Ну, то есть ты пишешь анализ, и ты видишь, что вроде как на Каберне Совиньон-то не похоже. Тут какие-то цветочные ноты, и в целом там и красные, и черные фрукты, да? Но ты дегустируешь другие вина, а тебя, например, одна и та же страна, да, или один и тот же сорт винограда, точнее. То есть у трех вин. Тебе нужно один сорт винограда угадать. И ты вроде как понимаешь, что на Каберне Совиньон-то не похоже. Но вот вроде бы в третьем образце там что-то такое непонятное, и вроде бы как даже что-то такое совиньонистое. И ты начинаешь в этом сомневаться в собственных там первых каких-то ощущениях. То есть ты думаешь, что это сира, но в итоге ты пишешь Каберне Совиньон. Но в итоге это все равно оказывается сира, когда тебя открывают вина, и ты понимаешь, что, блин, первое это впечатление, оно же самое верное.
Ты еще рассказывала про то, что ты начинаешь дорисовывать себе картинку в голове, да. Ты хочешь увидеть этот Каберне Совиньон.
То есть ты думаешь, что это Каберне Совиньон, но у тебя закралось какое-то сомнение, что это не сира, а Каберне Совиньон, и ты просто реально начинаешь дорисовывать картинку, искать там какие-то танины, которых там нету, или черную смородину, которая там вообще вот даже рядом она не стояла, да? Вот, то есть ты начинаешь придумывать какие-то вещи, потому что, опять же, вино — это очень субъективная вещь, мы все его по-разному воспринимаем, и восприятие вина в том числе зависит от и нашего настроения, и от контекста, и в каком состоянии мы сегодня находимся, не знаю, болит у нас голова, или мы хорошо себя чувствуем, насморк, не знаю, что мы сегодня ели на завтрак, поссорились мы с мужем сегодня с утра, или, я не знаю, там, в автобусе кто-нибудь на ногу наступил. Ну, короче, так много факторов, которые влияют на восприятие вина, что, да, порой слепую просто начинаешь что-то даже додумывать и придумывать. Это вот я пытаюсь себя от этого отучить.
Кажется ли тебе, что настоящий профессионализм как раз-таки заключается вот в умении уходить от субъективного к объективному?
Да.
Ну,
да,
относительно
да,
объективно.
Да, пожалуй. То есть, конечно же, у различных экспертов есть свои какие-то личные предпочтения винные. Да, там кому-то нравится Бургундия, кому-то нравится Бордо, кому-то нравятся рислинги, не знаю. Но при этом, если ты профессионал, и тебе нужно оценивать вино, конечно же, ты должен отбросить все свои личные предпочтения, нравится, не нравится, и тупо проводить анализ вина и оценивать его с точки зрения рынка. А вот понравится, например, это моим покупателям, да, если я, например, на виноторговую компанию работаю, будут они покупать такое вино? Или, например, понравится это моим гостям на дегустации, которую я буду организовывать? Или, ну ладно, окей, на дегустации может быть не так обязательно, чтобы им понравилось, потому что дегустация, она больше направлена на то, чтобы расширить свои какие-то знания, впечатления о вине. Вот. Но в целом, да, если мы работаем с вином, и, ну, как в любом другом бизнесе, нам вино нужно продавать. И мы должны думать о том, как это вино воспримет конечный потребитель. Поэтому, да, нужно свои какие-то личные предпочтения в этот момент отбрасывать.
Приходит ли это с обучениями? Ну, то есть, чем дольше ты учишься, тем лучше ты это начинаешь делать? Или это вопрос твоего собственного выбора и твоего желания быть более профессиональным, не знаю, что ли?
Не знаю, да и да, и нет, наверное. Опять же, все зависит, наверное, от контекста, в котором мы находимся. То есть, понятное дело, если я дегустирую это вино дома, там, в компании друзей, то я могу там сказать, да, мне нравится или не нравится. И там на дегустации, например, да, если я, ну, оцениваю это вино с профессиональной точки зрения на том же, не знаю, там, конкурсе или на работе, то здесь другой контекст, и здесь мне свои личные предпочтения нужно отбросить. Но опять же, да, вот с обучением ты спросила, меняется ли твое, вот, да, да, мне кажется, меняется, не знаю, сложно сказать.
Но знаешь ли ты каких-то профессионалов, ну, знаешь, которые уже там имеют какие-то регалии, и которые все равно не умеют плюс-минус объективно оценивать и все равно руководствуются какими-то своими субъективными предпочтениями. Ну, давай будем честны, Роберта Паркера в этом очень винят.
Ну да, 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 да. Вот я как раз тоже хотела вспомнить про все эти винные рейтинги, там, я не знаю, и Саклинга, и Паркера. Ну, наверное, Дженсис Робинсон, да, несмотря на то, что вроде как она пытается там быть объективной, наверняка у нее тоже есть какие-то свои предпочтения. И в любом случае, если это какие-то рейтинги от одного, от одной личности, да, от одной персоны, одного винного эксперта, то наверняка там будут свои какие-то предпочтения. Ну, как у Паркера, да, что он там любитель вот этих фруктовых бомб, мощных таких вин. И, конечно, оценки он ставил всегда выше тем винам, которые обладали такими качествами. Но сейчас у Роберта Паркера, точнее, Роберта Паркера уже этим не занимается, у него целый штат сотрудников. Я не знаю, может быть, они отошли уже от этого и стали более объективными, но... Или вот, например, итальянский составитель рейтинга, скажем, у него фамилия Лука... Нет, Лука Морони. Лука Морони, по-моему, да, вот так вот его зовут. Тоже его обвиняют в том, что он... у него есть там свои какие-то предпочтения винные, которые он передает в свои винные рейтинги. Ну, в любом случае, в каком-то винном рейтинге будет субъективная какая-то частичка, оценка. Субъективность там все равно будет присутствовать, мне кажется.
Окей, давай дадим небольшие советы для начинающих. Какие вообще можно использовать ресурсы, кроме тех, что ты уже назвала? Как, может быть, книги, еще какие-то интернет-ресурсы? Как вообще двигаться в эту сферу, если хочется что-то больше узнать? И если говорить о курсах, то какие выбрать курсы в соответствии с интересами и уровнем знаний? Кроме того, что мы уже обсудили.
Да. Я, к сожалению, не подготовилась, но в целом я думаю, что мы можем в описании или в телеграм-канале у тебя, где тебе удобнее, разместить список книг. Я еще раз там перепроверю авторов и так далее, и мы можем это где-то на твоих источниках разместить там все ссылки, книги, рекомендации. Вот. Но в целом, что мне сейчас приходит в голову, это вот тот же самый Вайнфоли, который я уже рекомендовала, это подписаться на какие-то подкасты, ну, в том числе и на Чачу, и на «Мне по бокалу», и на другие винные подкасты. Их сейчас уже стало больше на русском языке. Есть на Ютубе очень много различных образовательных видео на эту тему и на русском, и на иностранном языке. Есть множество каких-то образовательных онлайн-программ, но, опять же, здесь, наверное, стоит опираться на свои какие-то личные предпочтения, потому что многим просто может не зайти подача того или определенного там винного блогера. Ну и плюс, конечно, быть уверенным в качестве знаний этого блогера, если у него там какое-то подтверждение того, что он реально в этой теме шарит. Что еще из книг? Из книг я могу посоветовать еще «Вино по бокалу». По бокалам.
«Мне по бокалу», да. Он так и называется.
Не-не-не, «Вино по бокалам».
Оскарка,
да-да-да. Mm. Очень хорошая книга, очень такие системные у него знания и очень напоминает, кстати, третий сет. По, ну, не по объему, наверное, а просто по подаче материала. И что еще? И еще есть, я забыла, к сожалению, автора, тоже довольно известный. Как-то у него называется книга, что-то вроде «Новые винные правила» или что-то такое. Я потом проверю, и мы разместим у тебя.
Окей. То есть у меня вот тут, знаешь, возникает один большой вопрос. Как бы людям не попасться вот действительно на что-то бесполезное, ну, купить там какой-то курс, да, и окажется, что он не очень. Как проверить вот достоверность информации, что ли, не знаю,
mm-hmm.
качество?
Mm-hmm. Да, это хороший вопрос, как проверить качество. Ну, понятно, что у винных школ у них будет там и лицензия, и многолетний опыт. А если, например, ты не хочешь в винную школу идти, ну, у тебя, например, не знаю, нету времени, или в целом у тебя нету желания профессионально там как-то обучаться вину, а тебе хочется просто самостоятельно разобраться, то, ну, понятное дело, просить, наверное, какие-то дипломы, подтверждения у блогеров винных. Или я знаю, что есть вот у Лены Куликовой, например, да, у нее есть государственная лицензия. Но, опять же, у нее, наверное, больше профессиональные сейчас курсы, то есть для тех, кто хочет работать потом с вином, чтобы вот у них была корочка. Но в целом, да, конечно, это никак не проверить, кроме как вот запрашивать какие-то там дипломы, подтверждения, сертификаты и так далее.
Ну, мы с тобой, да, много обсуждали, что винных школ сейчас много, а качества у них очень разные.
Да.
И в первую очередь, наверное, стоит сказать, что это зависит от человека, то есть с каким запросом и с какой целью ты приходишь. Если тебе хочется обучиться, то ты сделаешь все, чтобы выжать максимум из этих курсов, найти дополнительную информацию, не знаю,
угу.
все что угодно. Но здесь я хочу сказать, что я просто знаю стоимость многих курсов, и я точно могу сказать, что зачастую это того абсолютно не стоит. И я, наверное, могу дать совет такой, что либо берите действительно международные программы, потому что, как минимум, как мне кажется, они просто котируются много где, и ты себя немножко защищаешь с той точки зрения, что у тебя есть подтверждение твоего уровня, которое будет работать в любой стране. Но если бы у меня еще стоял вопрос обучения или что-то еще, то я бы эти деньги потратила на вино.
Mm-hmm.
Я бы просто пробовала, потому что дегустационный опыт, мне кажется, это вообще самая важная
Конечно.
Вещь. И пока ты не попробуешь много, не попробуешь разные стили, разные страны, то теория, она, по сути, ничтожна. Ты можешь сколько угодно читать про вино,
mm-hmm.
но пока ты его не попробуешь, ты не будешь знать, что это
да.
такое.
Я абсолютно согласна с тобой, что вино мы больше познаем через практику, нежели через теорию. Конечно, важно и то, и другое, как и в любом другом направлении, но в вине особенно важно, да, практиковаться. Но в то же время, да, вот ты новичок, например, а какое вино покупать? Ты же не знаешь, да, тебе тоже должен кто-то направить на путь истинный.
Ну да.
Потому что самостоятельно очень сложно. И в любом случае, когда мы начинаем изучать вино, мы начинаем с теории всегда, все равно. Потому что нужно понимать, а какое вино мне нужно попробовать, а что мне нужно дегустировать, а что еще там есть, что можно попробовать. Как вариант, да, вот, не знаю, там, слушать подкасты какие-то, ходить в магазин, общаться с кавистами, в ресторанах общаться с сомелье, спрашивать их мнение, вообще общаться с людьми из винной сферы и ходить на дегустации. Только через дегустации мы можем понять свой собственный вкус и что нам вообще нравится или не нравится, кроме красного полусладкого.
Нормально.
Да. Ну, куда вообще меня направляет, да, я не знаю, мне больше нравятся легкие, кислотные, освежающие белые, или наоборот, те, которые выдержаны в бочке, там больше ванили и дуба. Или мне нравятся, не знаю, шампанские вина, или мне нравится просекко, например, или кава вообще. То есть просто попробовать вот хотя бы основную какую-то продукцию, да, которую можно встретить.
База.
Да, базу попробовать и основные какие-то регионы, главное, чтобы понять вообще, куда двигаться дальше.
Ну, я здесь смело, наверное, могу все-таки посоветовать онлайн-платформу Vitis Pro. Я правда считаю, что соотношение цена-качество у этих курсов более чем. Курс какой-то специализированный стоит $50, и ты получаешь абсолютно базовую информацию, ты ее систематизируешь. Для каких-то суперпрофессионалов это будет неинтересно абсолютно, но для людей, которые начинают, это сделано хорошо, это сделано не нудно, и при этом у тебя есть возможность немножко окунуться в это. При этом у них также есть YouTube-канал, и у них можно вначале начать, например, с открытых источников информации. А потом, если будет желание, взять курсы. И действительно, у меня вот к ним вообще нет вопросов. Могу советовать смело.
Mm-hmm. Ну, а я не хочу что-то определенное советовать, потому что, опять же, каждому подойдет свое. Мне кажется, что просто нужно посмотреть как можно больше ресурсов и выбрать то, что подходит для тебя в данный момент. Но, опять же, если мы подходим к этому осознанно, да, нужно это все изучить, посмотреть, почитать, послушать и после этого уже принять решение, а что мне нужно на данный момент. Я хочу просто красиво и вкусно пить вино или я хочу реально в этом разбираться. Ну и дальше оттуда уже двигаться. И, знаешь, я забыла один профит рассказать от обучения, ну, на тот же, например, в сет-диплома или в каких-то других международных престижных школах. Профит в контактах.
Ну да.
Потому что, когда у тебя в группе вместе с тобой учатся и, не знаю, там, и виноделы, и какие-то виноторговцы, и люди, которые, не знаю, там, организуют туры какие-то, у тебя накапливается определенный багаж контактов, который ты впоследствии можешь использовать для развития там, своего бизнеса и в целом для какого-то дальнейшего движения вот в этой винной сфере. Ну и в том числе вот почему я выбирала Deep Set именно в Лондоне, ну, там было много различных причин и факторов, но в том числе я понимала, что там максимальная концентрация Masters of Wine, которые впоследствии могут мне дать рекомендацию, например, чтобы я сама пошла учиться на Master of Wine.
Uh-huh.
Ну и в целом как бы посмотреть на то, как они преподают, как они подают информацию, сколько у них знаний, что-то от них почерпнуть, естественно. Ну и в целом как бы прикоснуться вот к этим небожителям, хочу сказать, да, потому что их всего 400 с лишним человек сейчас на данный момент во всем мире, и получить эту степень очень-очень сложно.
Спасибо, Наташа, тебе за этот разговор, за просветительскую деятельность.
Да, пожалуйста, мне тоже было очень приятно пообщаться на эту тему. Эту тему я очень люблю обсуждать. И, наверное, я не знаю всех образовательных программ, но то, что знаю, то, что сама проходила, то, что слышала, я порекомендовала, рассказала. Ну и опять же, да, какие-то, наверное, ссылки в описании, в списке мы оставим.
Да, конечно. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Желаю вам найти обучение по душе, если у вас есть такой запрос, или же просто наслаждаться вином и пить его с удовольствием. С вами была Настя и мой подкаст Чача. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.
Пока-пока.